Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
Поговорим немножечко о добре. Давай вот о еде говорили, обо всем говорили. Сегодня о добре еще слова не было сказано.
Давай.
Дело в том, что вот мы в программе «Доброе дело», которая... выходила очень долго в эфир нашей радиостанции, говорили о благотворительных фондах, которые помогают детям, помогают животным, помогают там людям с какими-то различными болезнями. Но вот об благотворительных фондах, которые помогают устроить карьеру и как-то социально реабилитироваться в нашей жизни, в наших реалиях, мы еще не говорили. Пришло время это сделать, и у нас в гостях учредитель благотворительного фонда дополнительного время, телеведущая Олеся Серегина. Олесь, добрый день.
Привет, привет.
Здравствуйте,
Олеся. Да. Спасибо, что пригласили. Очень рада вас видеть.
Мы тоже очень рады вас видеть. Олеся, расскажите про фонд. Что это такое? Почему вдруг вы в прошлом спортсменка?
Во-первых, я сама в прошлом спортсменка, КМС по синхронному плаванию.
Во-вторых, я думал, вы ядро толкали.
Я даже не знаю, это комплимент или оскорбление.
Это просто шутка.
Это у нас мальчик так шутит.
Нет, синхронная. Просто кто не видит, Олеся очень миниатюрная, компактная, приятная девушка. Кто хочет повидать, заходите в YouTube-канал, в Telegram-канал, ВКонтакте, говорит Москва, 94.8, Макса Марина.
Так вот, в прошлом я профессиональная синхронистка. Ну, я до КМС дошла, потом... решила покинуть профессиональный спорт, ушла в журналистику. И, наверное, со школы я занималась благотворительностью. Меня всегда очень сильно трогали пожилые люди. Угу. Не дети, не животные, а именно вот пожилые люди. Я мечтала, что когда я вырасту, я открою свой дом престарелых, построю для них какое-то место, где им будет очень комфортно, вот одиноким старикам, которым некуда податься и о ком никто не заботится. И на самом деле я много лет в спортивной журналистике, и у меня окружение в основном состоит из спортсменов, и профессиональных, и любителей, и весь мой досуг построен на спорте по большей части. И мы с командой делали такое большое исследование вообще, чем занимаются спортсмены после ухода из профессионального спорта, когда ты заканчиваешь в 25, в 30 лет.
Депутатами становятся.
Не все.
Сколько из них становятся депутатами?
Ну, достаточно.
Идут преподавать.
Тренерами, да.
Вы представляете, сколько людей заканчивают профессиональный спорт ежегодно, включая олимпийских чемпионов, включая чемпионов Европы, мира, там, мастеров спорта и так далее. Их сотни, тысячи, десятки тысяч.
Ну да, тысячи, будем говорить
и
так.
И люди попадают в некие такие странные для них условия, непривычные. То есть они всю жизнь чего-то добивались, куда-то шли, им выстраивали очень четко их режим дня, им говорил тренер, что им есть, во сколько им вставать, что им одевать, с кем общаться, с кем не общаться и так далее. И вот они доходят до какой-то определенной цели, получают свои медали и награды, завершают карьеру и думают, вот сейчас я выйду в мир, и я всем нужен, и я же классный, я же добился, я же такой успешный и целеустремленный, сильный. На самом деле это очень большая иллюзия, и люди с ней сталкиваются, они не понимают, куда им дальше двигаться.
То есть они не приспособлены для обычной жизни, да?
Да, это звучит ужасно, но так и есть, потому что человек, который условно учился, стажировался, где-то работал, он понимает, как устроен мир вокруг нас. А спортсмены, особенно если мы говорим про спорт высших достижений, это люди, которые очень часто не могут купить себе билеты куда-то, например, потому что они не понимают, как это делать.
Педагог был, я вот вас слушаю, у нас какая-то похожая немножечко судьба, потому что я в прошлом артист балета, я работал...
Так, ну, я пошла, сейчас у нас воспоминания начнутся.
Подождите, спорт это интересно.
Закончил академию, да, работал в театре, и точно так же потом ушел из балета и пошел в журналистику, поступил в университет.
Сколько лет вам было, когда вы шли?
24. В 24 года.
Взрослый,
молодой человек. И наш мой педагог говорил, что артисты балета, спортсмены – это социальные инвалиды, потому что вы не сможете жить нормальной жизнью в обычном социуме. По той простой причине, как вы говорите правду, билет купить не может, не знает, потому что, как и балеты, они в своем мире.
Потому что они находятся
мире.
Постоянно на тренировках, да. Потому что куда-то выезжаешь, да, живешь, возможно, не дома, да, но в каких-то базах.
Опять же, тебе кто-то всегда говорит, что делать. Да. Это очень важно, это очень большой, это большая психологическая проблема у человека, потому что до 30 лет ты живешь по чьей-то указке, и ты подчиняешься. Но это правильно, вроде как тренер, человек, который тебя ведет к достижениям и всегда выигрывает, и спортсмен, и тренер. Дальше тренер уходит, ты выходишь в мир, и что тебе делать? Здесь очень многие впадают там и в депрессии, и просто теряются, пропадают с радаров. Очень много, к сожалению, грустных историй связанных с этим. И мы вот, проводя исследования, общаясь со спортсменами, пришли к тому, что у нас нету ни одного фонда, который системно поддерживает такую группу людей. Я даже не знаю, как их... То есть это вроде бы очень такая перспективная и сильная группа людей. То есть это целеустремленные люди, это стрессоустойчивые люди. Они умеют просто...
Выносливые.
Идти вперед и сметать все преграды на пути. Да, выносливые. Но при этом не знают, где себя применить.
И вы решили, что...
Работать с этой группой людей.
Я пришла и буду работать.
И еще с ветеранским направлением, спортивным. Но это просто моя вот отдельная любовь, если можно так сказать. Но все-таки ветеранские клубы чаще всего поддерживают федерации, хоть как-то. А те спортсмены, которые ушли из спорта, федерациям больше не нужны, потому что они не действующие.
Олесь, что вы делаете? Вы отправляете потом, ну вот в 30 лет он ушел из спорта, да, в 35 там, ну в 35 уже это пенсия вообще, как у артиста балета, так и у спортсмена.
25-35 вот такой промежуток.
Да. Вы отправляете их учиться? Переучиваются?
Есть вариативность. Все начинается с консультации со спортивным психологом, чтобы понять вообще, в каком состоянии находится человек. Потому что если тяжелая депрессия, например, то это мы не занимаемся лечением. Мы работаем с людьми, которые готовы куда-то дальше двигаться. То есть это консультация с психологом. Дальше это профориентолог. Выявление сильных сторон и желание двигаться в каком-то из направлений. Потому что, на самом деле, множество профессий, смежных со спортом, куда человек может пойти после завершения карьеры. Там, это не только тренер и не только учитель, это и спортивный психолог, диетолог, и журналист, IT, все что угодно. Человек может выбрать любую профессию, иногда он об этом не задумывается, и даже сейчас мы общаемся там, с теми, кому 18-19 лет, казалось бы, карьера еще ого-го, сколько будет идти. Но уже сейчас они говорят, не знаю, может быть, я буду тренером. Девочки очень часто говорят, я буду телеведущей. Или буду амбассадором чего-нибудь, лицом какого-нибудь крупного бренда. Но они не понимают, что брендов не так много, а лиц слишком много. И вот это вот... Неготовность, наверное, принять то, что ты со своими наградами сейчас начинаешь жизнь заново, это огромнейшая проблема, да. И после того, как они прошли профориентолога, и мы поняли, какое направление им интересно, есть два варианта. Либо это обучение, причем обучение мы и с вузами партнеримся, с государственными, и с разными программами, короткими, при каких-то конкретных компаниях, которые после этих программ готовы брать к себе на работу людей. То есть это может быть, например, спортивный аналитик в букмекерскую компанию. Есть курсы, они для спортсменов. То есть человек, который внутрянку всю спортивную хорошо понимает и хочет в этом развиваться, он приходит, проходит трехмесячный курс, и его устраивают на работу, и он начинает в этом направлении двигаться. Есть огромная ассоциация развития корпоративного спорта. Там большие наши тоже компании, где всегда люди находятся в поисках профессиональных спортсменов. Это корпоративные олимпиады, например, которые сейчас очень популярны стали. Туда нужны мотиваторы, те, кто, значит, соберет вот этот вот корпоративный дух и людей вместе, проведет им тренировки, настроит на правильный дух. Это тоже такая отдельная ниша для спортсменов, об этом, мало кто говорит, и они сами об этом не знают. И то есть мы как некий такой аккумулятор возможностей для спортсменов.
А куда выступаем? Идут будущие журналисты, когда спортсмены понимают, что они хотят быть журналистами?
При разных каналах есть свои академии. Например, можно всегда прийти на канал, на какой-нибудь, предложить себя в качестве корреспондента. Проблема в том, что они редко хотят быть журналистами. То есть вот те девочки, с кем мы общаемся...
Нередко или редко?
Редко. Они хотят быть ведущими.
Ну, понятное дело.
То есть прийти и что-то вести.
Или читать новости.
Да, да. Знаете, вот на моем канале, где я работаю, знаете, какая очередь стоит из людей, которые просто хотят читать новости? И спортсмены здесь не исключение. Но девочки видят, что красивая картинка, спортивная тематика. Казалось бы, я идеально подхожу.
Это мое, да.
Ну, популярность тут как повезет.
Ну ладно, тоже присутствует.
Но видеть себя на экране хотят, видимо.
Конечно,
да.
Конечно. Это же, опять же, для них это был образ жизни.
Они к этому привыкли.
Да, быть на виду, вести за собой людей. То есть ты можешь быть каким-нибудь... мотиватором, я не знаю, коучем для там чего-нибудь. Потому что тренер, казалось бы, самый простой путь, но далеко не каждый спортсмен хороший тренер. Так же, как и не каждый тренер хороший спортсмен в прошлом.
Поэтому, ну, это да, это бывает.
Здесь надо как призвание, как учитель. Но далеко не
а вообще, много ли народу к вам обращаются? И много ли спортсменов сами по себе? Или все, вот, кто закончил, все идут к вам? Или кто-то все-таки решает и путь находит свой сам?
Нет, ну, конечно, кто-то находит путь сам, мы их очень за них рады, и если они обратятся, мы там поможем как-то им, попробуем им помочь. Опять же, мы же не можем гарантировать, что мы 100% дадим работу вот этому человеку. То есть это и с его стороны много усилий нужно приложить для этого. Но к нам приходит достаточно людей, кого-то мы находим сами, честно признаюсь. Мы работаем с федерациями официально, у нас соглашения со всеми подписаны, и нам кого-то предлагают. Кто-то говорит, помогите, например, шоу на Ютубе запустить. Я хочу брать интервью. Ну, почему нет?
А спортивные комментаторы часто хотят пойти?
Не приходили. Нет, такого не было. Мы сейчас хотим и даже уже начали развивать такую, так скажем, предупредительную меру, чтобы в... как же это сказать, чтобы о своем будущем спортсмены начинали думать
во время
еще
своей,
на
а
стадии.
Есть, может быть, какие-то не только обучающие курсы, да, там, будущих профессий, а вообще курсы какой-то адаптации к нормальной жизни.
Как купить билеты?
Ну, как купить билеты, не знаю, какие-то, ну, может быть, лайфхаки, не знаю, некоторые за квартиры не могут заплатить, потому что не знают, как снимать показания воды. Я с таким тоже сталкивалась, это не спортсмены, а взрослые вполне люди.
Бывшие спортсмены или просто?
Просто обычные люди.
Ну, кстати, я вот за себя тоже не могу сказать, я никогда этого не делала.
Вот видите?
Возможно, я не смогу снять.
У вас неоплаченные счета за воду?
Кто-то другой.
Нет, кто-то другой этим занимается.
Вот,
может быть,
такие курсы тоже нужны для спортсменов, чтобы как-то им адаптироваться?
Ну, это совсем как-то их, конечно, опустили.
Нет, ну почему? Бывает, дети выпускаются из детского дома, их обязательно селят в квартиры для того, чтобы они посмотрели.
Как это все работает?
Как это работает? Потому что они, выходя из детского дома, думают, что хлеб растет на дереве. У многих это было.
Я надеюсь, что спортсмены не такие,
нет,
конечно.
Это, конечно, преувеличение, но таких вот социально адаптированных каких-то курсов нету там. Потому что сейчас вот есть там курсы айтишников, да, как работать с программами в компьютере. Может быть, что-то есть и у вас в фонде.
Word, Excel, да.
Да.
Кстати, это интересная идея, потому что... С таким запросом никто никогда не обращался.
У меня
но
рядом...
на перспективу можно провести
подумайте.
Запрос.
У меня рядом с домом есть, как это называется, лекторий, что ли. Ну, короче, домик стоит, это концертный, там проходят мероприятия, торжества всякие. И там каждый четверг проходят лекции. И вот я туда хожу, потому что мне интересно, какие темы. Я иногда ворую и беру на эфир эти лекции.
Это просто открытые лекции.
Да, открытые лекции приходят. И там, например, вот меня потрясла лекция человека и его глисты. Вот его, да, какие-то там это. Вот я впервые узнал, что можно глистами заразиться, просто пройдя по песку голыми ногами, босыми ногами. Понимаете?
Боже мой, зачем я это узнал?
Но это не здесь, это не в России, это там,
в Индии.
Да, в Индии.
А,
вот,
ну, там можно всем чем угодно заразиться.
Да, страны. Просто это социалка, которой ты живешь, и ты не знаешь, что это есть. Но это есть, это существует. И это не зазорно знать. Ну, как бы вот таким образом.
Мне кажется, это база, да, и это неплохо. Это не говорит о том, что люди какие-то не такие, они чего-то не знают. Но просто в какой-то период своей жизни их внимание было направлено совершенно на другое.
Так,
а сейчас их нужно адаптировать и вернуть вот...
Вы начали,
нормальное
да,
русло.
Олесь, вы начали говорить о том, что вы сейчас придумываете, но не курсы, а как бы такое мотивирующее направление, чтобы спортсмен еще во время своей карьеры занимался чем-то другим.
Это даже не курсы, а это разговор вообще на самом деле на уровне государства, чтобы это все начать внедрять, и мы общаемся на эту тему уже. Но пока мы проводим, собственно, деловые завтраки, куда приглашаем действующих спортсменов, знакомим их с представителями бизнеса, поднимаем разные темы, которые им могут быть наперед интересны. То есть то же самое амбассадорство, как стать послом какого-нибудь бренда. Вот приходят 5 крупных компаний, садятся и рассказывают. Нас интересует вот это, развивайте свой личный бренд. Вы будете гораздо интереснее любой компании, имея раскачанные социальные сети, нежели там показав медаль, потому что люди вас должны знать. И это важно. То есть человек там уже 18 там, лет или раньше понимает, что в целом можно заниматься и этим тоже, потому что поколение спортсменов вот, ну, моего возраста там, или там, старше, все воспитаны на том, что не надо себя нигде показывать, не отвлекайтесь, тренируйтесь, никакие соцсети, ничего не выкладывайте.
Не тратьте на это время, да.
Да, что как будто бы это мешает твоей карьере. Но на самом деле твоей карьере мешает отсутствие этой
личного
социальной
бренда.
Активности. Ну, конечно, вы не представляете, сколько олимпийских чемпионов приходит к нам, и их никто не знает. Ну, то есть они могут быть трехкратные олимпийские, их не знаю, там те же самые прыжки в воду, например, дисциплины. Вы знаете хоть одного прыгуна в воду олимпийского чемпиона?
Да.
Так.
Ой, как его зовут?
Позови на спортсмена. Да, у нас программа закончится. У меня с именами плохо, поэтому я даже пытаться не буду. Макс, ты хочешь погуглить?
Да, я сейчас погуглю, ты пока задавай вопрос.
Ну, то есть вы считаете, что нужно заниматься, да, развитием личного бренда, чтобы когда карьера уже будет как-то
в том числе, либо если, например, задумываешься о том, что ты будешь делать после карьеры, твоя карьера в любом случае закончится. Только если ты не тэквондист, потому что тэквондо, там, по-моему, в 60 лет ты получаешь 9-й дан, и ты можешь всю жизнь этим заниматься. Но все-таки это не совсем профессия, это же некая философия. А когда ты в спорте высших достижений, куда ты идешь, твоя карьера закончится. Это нормально, это физиологические процессы старения, которые не позволяют тебе потом заниматься тем же самым, там, в 40 лет, там, когда... чем в общем, твоя карьера закончится. Мысль
просто
в этом.
Нужно это принять и быть к этому готовым.
А это нужно осознать и начать думать о том, чем ты будешь заниматься после того, как она закончится. Это можно делать там и 18-20 лет. И если тебе нравится какое-то там, IT-направление, ты можешь параллельно заниматься. Сейчас это и грустно, что меньше, ну, вообще нет международных соревнований, но при этом освобождается время у спортсменов, то есть мы готовимся к каким-то нашим там играм дружбы и так далее, и при этом у тебя есть возможность получать какое-то доп. Образование, неэффективное, как это часто бывает, потому что, ну, ты же на сборах, вот тебе зачет.
Ну да, купил диплом,
вот тебе корочка,
да, даже иногда покупать не надо, просто все с пониманием, это ж чемпион, надо ему поставить зачет, чтобы он прошел. И дальше что им делать с этими дипломами, они совершенно... люди без образования не пристроены. А если понимать, что тебе все-таки этот диплом пригодится, ты его получаешь для себя.
Вот очень хороший пример. Олесь сказала, прыжки в воду, и как карьера сложилась. Голливудским актером стал этот спортсмен. Знаете, кто это?
Так, кто это?
Джейсон Стейтман.
Он прыгун в воду.
Он прыгун в воду, олимпийский чемпион, и он тоже где-то в районе 20 с чем-то лет закончил карьеру, ну, может быть, под 30, потому что сам Голливуд-то он пришел тоже уже еще не мальчиком, уже не мальчиком, а уже сложившимся мужчина и стал играть, ну, мне кажется, это хороший пример.
Это очень хороший пример, но...
Прям очень хороший...
Если брать массовый срез...
Да,
стимуляция. Леся, а вы понимали, чем вы будете заниматься после окончания карьеры?
Я карьеру 12 лет закончила.
Ну,
да, понимала.
В 12 лет?
У меня не было как таковой карьеры. Я получила КМС 12 лет, и я ушла.
А со скольки лет?
То есть вы после вы не занимались профессионально спортом?
Профессионально нет, только любительски. И я сразу... Я вообще всегда хотела быть журналистом, и желание отправить меня в спорт – это родительское желание. И я выполнила какой-то минимальный норматив и сказала, извините, мое призвание совсем не в этом, я пошла. Но я просто прекрасно понимаю, что такое профессиональный спорт. У меня тренировки были каждый день, начиная с 7 лет. 5 часов, 3 часа зал и 2 часа вода. Каждый день. И я помню, что я выходила оттуда, меня забирал папа, я съедала целую шоколадку после тренировки. Вот настолько я хотела есть, меня вот так вот трясло. И я попала в очень жесткую школу. Меня били по ногам железными линейками, когда мы не тянули носки.
Я прям как будто слушаю про свое детство.
Меня, ну да, я думаю, что у вас было еще пожестче. И перетягивали грудь бинтами, потому что говорили, что она слишком большая, я слишком толстая, я не смогу никогда быть легкой и быстро плыть, потому что она меня будет тянуть вниз. Ну, в общем,
но все это наверняка повлияло на ваше дальнейшее развитие, потому что у многих спортсменов расстройство пищевого поведения начинаются, да, после того, когда у них заканчивается карьера, они начинают поправляться.
Вот. Ой, у меня это всегда было, что-то было такое, да? Да, у меня РППМ, по-моему, все были. Анорексия у меня была, я просто лежала, не могла встать. Но это тоже такой, может быть, страх, потому что пока ты в спорте, ну, девочка-подросток, да, то есть к 15 годам где-то мне вот это все пришло, пока ты в спорте, ты подтянутая, ты красивая, когда ты уходишь из спорта, а когда... Мне было 15, еще не было интернета, нельзя было просто погуглить что-то и найти. И я просто вижу, что мое тело начинает меняться, оно становится некрасивым, ужасным, а мне 15 лет. И я не понимаю, что мне с этим делать, родители ничего не говорят. И я решила просто не есть. И думаю, ну, наверное, дело в еде. Мы нас кормят в школе булками и сосисками в тесте, наверное, нужно отказаться от этого. И вот это довело меня до анорексии.
А мне наоборот, я когда бросил, я начал жрать. Потому что я всю там с 6 лет тоже не ем ни пельмени, ни манты, ни хлеба, ни масла, ни сметаны. Я сметану впервые попробовал чуть ли там не в 20 лет, когда, ну, там пошел под конец карьеры.
Вот вы и сказали, Алис, да, что многие спортсмены идут в дальнейшем тоже работать с нутрициологами, например.
Да, это тоже же большое направление, потому что человеку, ну, то есть я понимаю, что профильного образования там медицинского нету, но его можно получать для того, чтобы быть именно нутрициологом.
Чтобы быть диетологом нужно, да, медицинское диетологом, образование. А нутрициолог может без медицинского образования,
да,
работать.
Да, там есть какой-то там, условно, 2 года ты
учишься.
Я нутрициолог,
я знаю, да, что это такое. Нутрициолог может не иметь медицинского образования, но он не может назначать никакие лекарства, БАДы и так далее.
При этом любовь к спорту и понимание там какой-то специфики может помочь, мне кажется, в этом.
У меня еще такой вопрос, у нас остается 2 минуты. Олесь, вы... Все? Да, ну, так вот бежит время. Вы сталкивались с таким моментом, с такой ситуацией, что общество, когда спортсмен заканчивает карьеру, про артистов то же самое балет говорят, что, ну, типа, не большого ума. Потому что все время физически все-таки уделяется.
Книг не читал.
Да, книг не читают, говорят неправильно, ударения неправильные станут. Я когда поступал в университет, я говорю, позвонит. Вот, это, для меня это было нормально. Ну что, зачем мне в балете правильное ударение и так далее. Но это сейчас, уже закончив университет там 100 лет назад, проработав столько на радио, телевидении, я понимаю. Но все равно я сталкивался с этим. У вас что-то было, вот какое-то вот такое
обесценивание.
Вот... Да.
Обесценивание.
Ну, обесценивание вашего таланта в спорте и вашего как бы беспомощности.
А, лично у меня?
Да, да,
беспомощность. Я была ребенком, нет, конечно, но я...
Пришли во взрослую жизнь уже.
Да, я в школе училась, и я... Ну, то есть у меня были всегда предметы, которые я любила, и предметы, которые я не любила. Я отказалась, например, от химии в школе, с мамой пришла, написала заявление, я не учила химию, она мне не нравилась настолько, что я от нее...
Понимаю вас, да.
А что такое можно было делать?
А вот все спрашивают, а никто же не пробовал, а мы пошли и написали заявление, вот. Интересно. Мама подписала, я не буду,
Олесь,
это учить.
Ну, хороших вам дальнейшем вот этих бизнес-завтраков, да, побольше вам ваших, кто они, подопечные, получается?
Благополучатели.
Благополучатели.
Наши вообще это друзья фонда.
Друзья фонда и те, кто может помочь. Господа, заходите на сайт фонда, значит, дополнительное время, если хотите помочь.
Или хотите, чтобы мы вам помогли.
Помогли, обращайтесь. Олеся Серегина, телеведущая, учредитель благотворительного фонда «Дополнительное время», была сегодня у нас в программе «Мы вас услышали». Лесь, спасибо, удачи.
Спасибо, ребят.
Марина Александрова, оставайтесь, говорит Москва.